Дорогие братья, дорогие сестры, дорогие друзья, мы с вами начинаем работать над библейским текстом, который был сегодня прочитан в самом начале нашего собрания из книги «Деяния апостолов» 1 главы. Благодарю вас за молитвы. Видите, я не закашливаюсь, хотя еще достаточно слаб физически, к сожалению. И тема проповеди как нельзя актуальна сегодня по многим причинам, даже вот то свидетельство, которое мы с вами услышали, Юлина, призывающее нас не останавливаться, не смущаться, не унывать в том, что проповедовать. Тема так и звучит: «Помнить самое главное или держаться цели». Я помню, когда я посещал один музей, то наряду с большим количеством очень интересных экспонатов я увидел в рамке одну фразу, которая мне показалась достаточно неожиданной, зачем она тут находится в музее. Потому что в музее мы не ожидаем увидеть какую-либо фразу. Разве что в каком-то специальном музее, посвященном деятельности какого-то конкретного политика, общественного деятеля или ученого, может быть, писателя. А здесь вот обычная фраза такая, казалось бы, она звучала таким образом: самое важное дело есть сохранять важное самым важным. Самое важное дело есть сохранять важное самым важным. Я думаю, что эта очень фраза актуальна сегодня для нас с вами. Эта фраза была сказана, когда еще интернет только-только начинал появляться, нарождаться. Еще совсем небольшое количество людей использовало электронную почту. Только-только появлялись первые сотовые телефоны. Не было СМС, Скайпа, Твиттера, Фейсбука, ВКонтакте, смартфонов, айпадов. И вот эта фраза сейчас: «Старайтесь сохранять» или «Самое важное дело – сохранять важное самым важным» – думается, что сейчас становится более сложной для реализации. Потому что сегодня у нас с вами в жизни очень много раздражителей или похитителей нашего времени, которые заставляют нас, побуждают нас, которые вдохновляют нас заниматься этими какими-то мелкими, незначительными, непринципиальными вещами, создавая в нас ощущение продуктивности и эффективности, но в сущности уводя наше внимание, наше время, обкрадывая нас на самом деле от того, чтобы мы занимались самым важным, самым значимым, самым необходимым. Ведь сегодня так легко быть отвлеченным на эти мелкие вещи, на срочные дела, на незначительные задания, так и не достигая самого важного и принципиального. Когда ты решаешь текущие какие-то вопросы, ты, конечно, можешь испытывать чувство, что ты добился чего-то, что ты очень продуктивный человек. Но в действительности, если не решать принципиальных вопросов, то ощущение эффективности, продуктивности, полезности является в сущности самообманом, потому что важное, нужное, главное не случается. Я недавно прочитал, что современная молодежь в среднем посылает в месяц 2022 смс-ки. Это значит в среднем 67 смс в день. Оказывается, человек в среднем проверяет свой смартфон 110 раз в день. Я могу продолжить, но я думаю, что некоторые уже стали себя узнавать. Итак, чтобы использовать свое время разумно и правильно, необходимо, чтобы главное оставалось главным. Например, если ребенок ваш нуждается в том, чтобы поменяли памперсы у него, вы можете, конечно, прыгать и скакать с игрушками вокруг него, с погремушками. Вы можете, конечно, давать ему какую-то вкусную еду. Вы можете включить ему интересный мультик. Вы можете убраться в комнате. Вы можете много что сделать. И вы будете очень заняты этой работой, на самом деле. Но самое главное не будет произведено. Памперс не поменяют. проблема не будет решена. И это не просто сегодня оставаться человеком, занятым главными вопросами, потому что сегодня столько много раздражителей и похитителей нашего времени, но когда самое главное находится в фокусе нашего внимания, тогда все лишнее второстепенно начинает отваливаться, само собой, либо упорядочиваться в нашей жизни, так что мы начинаем быть людьми, которые формируют правильную стратегию развития, которые тратят свое время на главное. Сегодня мы с вами будем изучать текст Писания, который поможет нам скорректировать наши планы, настроить линзы нашего сердца на верные ориентиры и напомнить нам, в чем смысл нашего существования, почему мы все еще оставлены на земле нашим Богом. Я еще раз читаю этот текст из Деяний апостолов 1 главы, и мы будем в нем копаться сегодня. Я полагаю, что все оставшееся лето можно этот текст изучать. Настолько он богатый по своему содержанию. Итак, Лука пишет вторую свою книгу. Кстати, Лука написал больше текста в Новом Завете, чем апостол Павел. Хотя Лука написал только две книги, но по длине он больше написал. Итак, Лука пишет. «Первую книгу написал о тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала». Это он говорит о Евангелии от Луки. «До того дня, в который он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых он избрал». Подчеркните себе это важное слово. «Дав повеление апостолам, которым и явил себя живым по страдании своем со многими верными доказательствами, в продолжение 40 дней являясь им и говоря о Царстве Божием. И собрав их, он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря, не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь Ты Царство Израилю? Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил Своей власти. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, Самарии и даже до края земли». Вообще, мне нравится, как Господь Иисус здесь подчеркивает верховенство, трансцендентность, величие, независимость, самодостаточность своего Бога Отца. Вы можете много о чем думать, вы можете много что планировать. Я пока на земле могу много о чем здесь говорить, но будет то, что определил Бог Отец. И это здорово осознавать, то, что мир, в котором мы живем, обстоятельства нашей жизни, они не во власти людей вокруг нас, они не во власти политиков, они не во власти природы, они не во власти какого-то непонятного злого рока или безликой судьбы. Все во власти Бога Отца, который знает и времена, и сроки, который определил всякой вещи свое место и всякой вещи свое время, и нет ничего случайного, напрасного, ненужного, никчемного, пустого, пусть даже болезненного, но все же в этом есть смысл, в этом есть божественное провидение. Потому что без воли Отца Небесного даже волос нашей головы не упадет. Наш текст описывает здесь момент последней встречи Господа Иисуса перед Своим вознесением на небо, где Он воссел во славе, где Он воссел по правую руку от Бога Отца на месте уважаемом, на месте величия, откуда и правит всей вселенной уже ныне, сегодня. Но прежде своего восшествия мы видим, что Он дает последнее наставление, финальное наставление, принципиальное наставление и направляет своих учеников на особую миссию – донести Его весть, весть о Нем, Евангелие всему миру. Он говорит, что именно эта миссия должна стать главным определяющим фокусом всей их жизни, их служения, главным делом их жизни. Он говорит им держаться цели, держаться самого важного, самого главного. Когда мы читаем здесь стих 6 и 7 в нашем тексте, вы можете еще раз посмотреть на него, то мы видим, что ученики мечтают о будущем, о ближайшем будущем, о том будущем, которое должно, на их взгляд, обязательно произойти. Они думают об установлении земного царства в Мессии, где, на их взгляд, они должны получить каждый высокий пост. И понимаете, Иисус тут проводит с ними миссионерскую конференцию. А они хотят провести конференцию по эсхатологии, по последним дням, по будущим событиям, о пророчествах. Вот такой конференции им хотелось. Они желают знать, когда Иисус установит свое царство, потому что у них большие планы на это царство. У них большие планы о себе. У них большие идеи для себя. Но ответ Иисуса обескураживает их, удивляет нас и смущает читателей. Иисус говорит о том, что времена и сроки знать им не нужно. Времена и сроки знать им не нужно. Я думаю, что вы многие слышали о разного рода книгах, фильмах, статьях, где люди высчитывают, когда же придет Господь Иисус, которые постоянно спрашивают, ну вот уже сколько дней осталось? Еще 3 недели, 4 года. Я уверен, заявил один американский проповедник, что при моей жизни Господь придет. Я думаю, что мы скоро хоронить его будем. Но Господь может прийти. Но был такой еще Гарольд Кемплинг, да, который даже здесь плакаты проплатил у нас в Москве, который заявлял смело о том, что вот будет, 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 точно, обязательно. Ответ Иисуса здесь удивляет на самом деле. Не ваше время знать времена и сроки. Это не ваше дело на самом деле. Это не принципиальный вопрос для вас. Это не такой важный вопрос, которому нужно посвятить вам все ваше внимание. Ваше главное внимание, цель вашей жизни – быть мне свидетелями. Это должно стать вашей заботой. Вам нужно оставаться мне верным и свидетельствуя обо мне, доколе я не заберу вас себе. Мне видится, что этот текст имеет сегодня очень актуальность большую для нас. И почему я его выбрал здесь? В конце мая, перед началом лета, перед началом, когда мы ринемся в отпуска, перед началом, когда мы уже планируем, что мы будем этим летом, что мы будем сделаем, что мы закончим. Некоторые думают, ну вот лето наступит, и я наконец-то, вот наконец-то сделаю то, что я хотел, то, что я не мог, потому что я был занят. Мы живем с вами в Москве. Или приехали сюда, у нас есть свои цели, планы, свои интересы. И вот в эту нашу реальность врывается слово Христа. Пусть главное останется главным твоей жизни. Учеников было много планов. Не в сие ли время, Господи, ты восстанавливаешь свое царство, потому что у нас большие планы на это царство. На что Иисус им говорит, не ваше дело. Господи, не в сие ли время ты поможешь мне найти лучшую работу? Не ваше дело знать времена или сроки. Господи, не в сие ли время ты дашь мне мужа или жену? Не ваше дело знать времена или сроки. Господи, не в сие ли время в моей жизни все наконец-то наладится? Не ваше дело знать времена или сроки. Господи, не в сие ли время у меня будет наконец-то долгожданный отпуск? Не ваше дело знать времена или сроки. Господи, не в сие ли время реализуется моя мечта? Не ваше дело знать времена или сроки. И я могу продолжить этот список. Неужели Иисус такой жестокий, что не желает прислушаться к сердцебиению своих учеников? Нет, напротив. Его ответ на самом деле является проявлением любви. Потому что Иисус был очень чуток, всегда был чуток по отношению к ним. Но чуткое отношение не подразумевает соглашательство или потворство неправильным взглядам, мнениям, желаниям, позициям. Ученики считали, что они станут благословенными и счастливыми, если они займут посты в Царстве Божьем. Иисус же показывает им, что они будут благословенными и счастливыми, если они будут участвовать в процессе самого великого дела на земле. Дело проповеди Евангелия. Дело спасения рода человеческого, которое он совершил там, на Голгофе. А теперь об этом людям надо узнать. Этот текст весьма актуален еще по трем причинам для нас. Потому что, несколько причин. Во-первых, теологическая причина. Я не знаю, тратите ли вы время, деньги и силы, покупая книги христианские или читая в интернете, помимо того, что находится у нас здесь на книжном столе. Если тратите, то я вам сочувствую. Это не реклама нашего книжного стола, а то, что на книжном столе нашем находится, может быть, 2% книг христианских, которые издаются, потому что большинство оставшихся книг – это плохие книги, за редким исключением. Потому что сегодня либеральная теология или мышление, богословие настолько пропитало христианское мировоззрение или христианский мир, что сегодня главное призвание церкви не просто ушло на задний план, про него просто забывают. Сегодня на первом плане для церкви, миссия церкви – это сделать мир лучше. Вопросы экологии, например. Вопросы решения проблемы с какими-то социальными проблемами, вопросами. Если вы зайдете на сайт Всемирного совета церквей, куда, кстати, входит и Русская православная церковь Московского патриархата, то вы увидите, что главная цель, что такое проповедь Евангелия, настолько искажена, настолько переписана, что трудно уже было бы и апостолам разобраться, что это то, что они учили. Теологическая проблема. Вторая проблема духовная. Сатана, греховный мир, наша плоть, делают все возможное, чтобы сбить церковь, сбить обычного верующего с верного понимания, верного мышления, верного мировоззрения, правильного восприятия смысла и цели предназначения церкви и миссии из себя самого. Зачем я здесь на земле? Зачем я здесь нахожусь? Почему я еще оставлен Богом? Интересно, что 10-й съезд евангельских христиан, который проходил в 1923 году, написал интересную фразу. Я цитирую оттуда. «Многие верующие увлеклись грехом накопительства и забыли свое призвание, миссия». Этот съезд постановил, что нужно, чтобы десятая часть всех прибытков верующего человека шла на миссию. Именно целенаправленное миссионерское служение. Десятая грядка, десятый ящик яблок – и так далее, но не менее 1 золотого рубля в год. И есть третья причина, житейская. Мы сами можем с вами сбиваться в нашей повседневности, в нашей житейской жизненной суете, забывая, в чем суть нашего призвания. В чем суть нашего призвания? Не случайно тот же Иван Степанович Проханов, как-то я цитировал из него, предложил принять документ, который был принят, кстати, на том же съезде, назывался «Евангельские принципы жизни в России», где говорил, что весь образ жизни христианина должен свидетельствовать о Христе, включая внешний вид людей, домов, обязательное образование, чистоту, порядок и так далее. Так, чтобы верующий человек, с одной стороны, помнил, в чем его призвание, с другой стороны, реализовывал это призвание через свою повседневность. И миссия церкви не изменилась, она не может измениться, если придумают ее люди, потому что только один обладает властью и правом говорить о миссии церкви, тот, кто ее создал, Господь Иисус Христос. Нужно быть внимательными, друзья, чтобы сатана не сбил нас с нашего понимания, зачем мы здесь оставлены Богом на земле. Наше призвание заключается в том, чтобы мы исполнили миссию, ради которой Господь Иисус нас призвал. И эта миссия – проповедь Его до Его второго пришествия. Эта миссия написана в 8 стихе. «Но примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, Самарии и даже до края земли». Уверен, что многие из нас слышали проповедь не раз на этот текст. И его можно по-разному, под разными углами показать. И здесь на самом деле очень богатство. Можно показать его через Троицу. Его можно показать через наше личное призвание, через географию. Но главное, чтобы суть, смысл этого текста не изменился. Сегодня мне хотелось его показать вам, всем нам, как наше личное призвание – проповедовать Евангелие. Итак, что значит жить в соответствии с нашим предназначением? Что значит хранить самое главное главным? Первый принцип, первый пункт. Мы призваны нести правильное послание. Мы призваны нести правильное послание. Наш текст говорит, вы будете мне свидетелями. То есть мы должны быть свидетелями Христовыми. Это слово «свидетели» постоянно повторяется в книге Деяний апостолов 39 раз. 2 глава, 32 стих. «Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели». 3 глава, стих 15. «А начальника жизни убили, сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели». 10 глава, 39 стих. «А мы свидетели всего, что сделал Он в стране Иудейской и в Иерусалиме, и что, наконец, Его убили, повесив на древе». 22 глава, стих 15. «И мы свидетели всего, что Он сделал в стране Иудейской и в Иерусалиме, и что, наконец, Его убили, повесив на древе». К сожалению, свидетельство о Христе на самом деле сегодня в нашем мире весьма искажено и весьма извращено. Мы сегодня сталкиваемся с большим количеством подделок, обманов в отношении личности Христа, и богословских, и исторических, и религиозных, и нравственных. И мне не хватит уже времени, чтобы перечислить хотя бы даже основные. Настолько много сегодня лжи, неправды, обмана, заблуждения говорится о Христе. Но подобно тому, как если мы хотим выяснить, кто же такой этот человек, нам нужно говорить с тем, кто знает его близко, общается с ним близко, так и о Христе мы можем узнать только от тех, кто с ним был в близком общении, тот, кто любил его, кто-то жил с ним в конце концов. И это свидетельство апостолов, это Новый Завет. И оттуда мы черпаем. В конце концов, Христос, в отличие от любой личности, исторической личности, имеет одно большое преимущество. С ним можно познакомиться даже сегодня, не понаслышке, по-настоящему. Он является живым Богом. Он воскрес из мертвых. Он доступен для общения всякому человеку, кто придет к нему с верою. И знакомство с ним начинается с чтения свидетельства о нем, его учеников, Евангелия. Поэтому наше свидетельство с вами о Христе крайне важно, братья и сестры. Во-первых, мы с вами говорим правду о Нем, о том, кто Он есть, о том, что Он сделал. Ведь суть этой вести о Христе удивительно проста, она несложная. О том, что Иисус есть воплощенный Бог, пришедший здесь во плоти. Он умер за наши грехи вместо нас, потому что наша смерть бы не спасла нас. Мы все равно остались бы виновны перед Богом за наши грехи. Потому что мы не можем никто искупить наши грехи, что бы мы ни делали. Всех наших добрых дел будет недостаточно, чтобы перевесить наши злые дела. Даже одного злого дела достаточно, чтобы оказаться виновным перед святым праведным Богом. И все наши добрые дела будут недостаточны, потому что Бог требует абсолютного совершенства, а мы все несовершенны. И поэтому Иисус, абсолютно совершенный человек, и Бог умирает ради нас, чтобы платить наши грехи. Но Он, будучи безгрешным, воскрешает из мертвых, потому что смерть не могла его удержать, ад не мог его удержать. Бог воскресил из мертвых, потому что он был безгрешным. И его жертва была принята за нас. И сегодня он находится в небесах во славе, в величии и во всем владычестве. И он призывает нас веровать, веровать в него, то есть доверять ему свою жизнь, доверять ему в деле нашего спасения, оправдания, примирения с Богом, верить в то, что именно он умер за нас. Ради нашего спасения. И мы примиряемся тем самым. Примиряемся с Богом, получаем прощение грехов. Нет никакой системы, никаких сложных ритуалов, нет никаких-то обрядов, каких-то особых церемоний. Все просто, к этому нечего добавить. В это только можно принять и веровать. И поэтому Иисус – центр нашей проповеди, Он – центр нашего послания, центр нашей жизни. Мы проповедуем и говорим о Нем. Мы не призваны говорить о себе, мы не призваны говорить о нашей жизни, наших верованиях, нашей деноминации, нашей церкви, любимых проповедников или авторов. Конечно, иногда нужно сказать о своей церкви, и о своем пастыре, и о своей любимой книге, но нужно понимать и осознавать одну очень важную вещь. Ничто из вышеперечисленного не обладает спасительной силой. Только имя Христа обладает спасительной силой. Как говорит апостол Павел в послании к римлянам, 1 главе, «Ибо я не сужусь благовествования Христова, которое есть сила Божия ко спасению всякому верующему». Римлянам 1 глава, стих 16. Мы призваны возвещать с вами именно этому миру о Христе. Ни о ком другом, ни о чем другом. Поэтому, когда мы благовествуем, друзья, то, пожалуйста, не нужно концентрировать внимание на себе, какой вы были ужасный до обращения, какой вы стали или какая вы стали великолепная, прекрасная после уверования. Ну, во-первых, вы знаете, что вы не такая великолепная и прекрасная. Потому что чем больше мы живем с Богом, тем больше мы сознаем свою греховность. Чем ближе ко Христу, тем больше мы видим свою негодность, непригодность. И мы больше понимаем только Христос, только Его милость, только Его благодать, только Бог своей любовью мог нас спасти, потому что сейчас я вижу, насколько я ужасен, и сейчас я себе сознаю более испорченным, чем когда я даже каялся перед Богом. Когда мы благовествуем, нам нужно тратить время на объяснение каких-то различий между религиозными церквями. Очень часто это бывает бесполезная трата времени. Важно, чтобы мы рассказали о Христе, о Нем, Евангелие, смысл. И когда вы рассказываете, потратьте также меньше времени на то, как Бог чудесным образом работает в вашей повседневности. Потому что этим же занимаются другие люди, которые рассказывают, как им помогаются какие-то матрицы, или помогают какие-то там методики, или какие-то лекарства, и они нашли себя счастливыми, радостными и довольными. Рассказывайте о Христе, о Нем. Пусть весть о Нем звучит, потому что Он сказал, вы будете мне свидетелями. То есть про Меня будете говорить, обо Мне будете говорить. Я центр вашего разговора, потому что вера от слышания от Слова Божия, или буквально от Слова о Христе. Слышание от Слова о Христе. Мы не призваны с вами причтить кого-то нашим личным благочестием или нашим глубоким религиозным познанием, потому что религиозное познание тоже никого не спасает. Только знание Христа одного. Вот то, что спасает человека. Нам нужно не бояться порой уподобиться этому обычному, простому, исцеленному, прежде слепому человеку из Евангелия от Иоанна, глава 9. Помните, когда его вызвали, спросили, что с тобой произошло, кто это сделал? И он ответил, одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу. И причина этого Иисус. Вот это максимум, что следует порой сказать о себе, чтобы не сконцентрироваться внимание на себе, лучше на Христе, на Нем, на Боге. Наша миссия – указывать на Иисуса. Он есть единственная надежда этого мира, единственный смысл нашей проповеди, жизни, цели. Это во-первых. Во-вторых, нам нужно говорить о том, что Он есть единственный владыка этого мира, что вся власть на небе и земле сегодня принадлежит только Ему одному. И Он сегодня послал нас, друзья, чтобы мы возвестили этому миру. Покоритесь Христу, перемиритесь с Богом. Вы все равно покоритесь Христу. Ведь наступит день, когда всякое колено преклонится, и всякий язык исповедует, что Иисус есть Господь. Но сегодня можно это сделать и признать в Нем и Господа, и Спасителя, найти в Боге Отца Небесного не судью, но того, кто примиряет. И в-третьих, мы возвещаем о том, что Иисус есть единственный Бог в этой вселенной. Нет никого больше. Нет никого и не будет. Человек не может вознестись. Конечно, он может в гордыне своей пытаться вознестись, но человек остается всегда человеком. Никто не может насытить душу, удовлетворить сердце человека, сделать его подлинно счастливым, кроме Бога. А Бог один. И Бог нам открылся в лице Иисуса Христа. Это, во-первых, мы говорим правильное послание. Во-вторых, мы призваны использовать правильный метод. Апостол, Евангелист Лука записывает слова Христа, где Он сам говорит нам, используя особое слово «свидетели». Очень хорошее слово «свидетели». Оно в Новом Завете употребляется так же, как и сегодня мы используем это слово «свидетель» в суде. То есть тот, кто был очевидец, либо у него какие-то есть особая информация какая-то есть, знания какие-то есть, что поможет установить правду. Свидетель в суде – это тот, который говорит правду, то, что видел, слышал, знает. Слово «свидетель» на древнегреческом языке звучит как «мартурос». Именно от него произошло слово «исповедник» или «мученик». То есть тот, кто отдал жизнь свою во имя свидетельства Божия, не отрекся от своей веры, но заплатил цену своей жизнью за правду. То есть вокруг слова «свидетель» вращаются три таких слова интересных или важных. Факт, истина и жизнь. Факт, истина и жизнь. Иисус призывает людей рассказывать правду о Нем, которую они точно знают. И вот здесь мы с вами сталкиваемся с объективной реальностью, которая должна быть провозглашена субъективно. Мы должны говорить об объективной правде, то есть истину об Иисусе, но эту истину мы с вами прожили. Она подтверждается в нашей субъективной жизни. Для нас это не просто информация. Слово о Христе, истина о Христе для нас – это не просто информация, которую нужно передать. Это информация, которая нами была прожита, которая имела подтверждение в нашей жизни, которая имеет основание через наш личный опыт, которая нашла свою правдивость в нашей жизни. Она стала правдивой не потому, что мы прожили ее, но наша жизнь подтвердила ее правдивость. Условно говоря, если я вам скажу сейчас, в конце этого зала стоят бутылки с водой, можете пойти взять и попить. Вот у меня, к сожалению, нет бутылки воды. Видимо, сегодня Нади Калиевской нету, которая обычно все время ставит. И вы пойдете, найдете там, и вы увидите, что да, ваш личный опыт подтвердил правоту спикера. Когда Иисус сказал нам что-то из Слова Своем, и мы поверили в это, и мы в это в своей жизни испытали. Наша жизнь подтвердила, это правда, это реальность. Я покажу несколько примеров, как это происходит. Например, Слово Божие. Конечно, на первый взгляд, это обычная религиозная книга, но по мере чтения мы начинаем постигать нашим разумом, что она не похожа на обычную религиозную книгу. Она чересчур правдива, она настолько откровенна, она настолько мощна, что люди не могли просто ее написать. Люди по-другому бы ее написали, если бы это были люди. Затем мы знакомимся с свидетельствами археологии, и мы начинаем удивляться тому, что Библия – это не просто книга религиозная, это не какая-то религиозная книга с набором мифов и описания никогда не существовавших богов или людей. Это реальная историческая книга, описывающая жизнь нашей цивилизации, то, что имело место быть в прошлом. И она говорит о нашем настоящем и указывает на будущее – и тем самым я изучаю археологию, удивляясь, насколько Библия правдивая книга. Не случайно Библия была, по сути, учебником для многих археологов XIX века. Они читали Библию, находили географическое место, шли копать там и откапывали то, что было написано в Библии. На каком-то этапе мы начинаем поступать по советам Библии, которые в ней написаны. И начинаем замечать, что наша жизнь действительно меняется. А потом происходит чудо. В нашу жизнь приходит Дух Святой. Он и так работал до этого до нас, но теперь Он рождает нас свыше. У нас появляется настоящая вера. Для нас эта книга начинает сиять небесным светом, она становится для нас личным посланием Бога, для нас лично, от Отца Небесного, своим сыновьям и дочерям. И мы восхищаемся красотой, глубиной и содержанием этой книги, насколько она полна благодати, любви, мудрости, наставления, она становится нашей настольной книгой. И у нас теперь уже есть логическое, интеллектуальное, субъективное, практическое подтверждение актуальности и божественности этой книги. Или жизнь людей вокруг нас, которые были побеждены Божьей благодатью, которых мы знали, особенно раньше, прежде, и когда они точно изменились, мы понимали, это только Бог мог сделать. Это не они сами. Ну или, в конце концов, мы с вами. Каждый из нас является личным свидетельством себе самому. То, что моя жизнь изменилась, мое сердце преобразилось. Понимаете, это субъективно переживаемая истина. Наш личный опыт, но он подтверждает божественную истину, подтверждает правоту слов Христа, подтверждает, кто Он есть Сам, наш личный опыт, опыт людей вокруг нас в церкви, опыт жизни, которое преображено Божьей благодатью. Понимаете, мы рассказываем о том, что реально для нас, что живо в нашей жизни, что не выдумка, но что есть правда и истина, что соответствует реальности, коррелирует с ней, подтверждает ее в конце концов. В наше время, в мире бизнеса, для того, чтобы продажи какого-то товара были успешны, проводятся специальные тренинги, правда? Где людей порой выдрессировывают, как, что нужно говорить, на какие конкурентные преимущества делать акцент. Человек, может быть, даже в это и не верит на самом деле. Ему, может быть, даже этот товар особо не нравится. Ну, просто его работа такая. Конечно, если он еще любит этот товар, то ему будет проще продавать, но в сущности его готовят продать товар, его тренируют для этого. Так и называется тренинг по продажам. Но благовестие, друзья, это не тренинг. Благовестие – это не тренинг. Благовестие – это не пропаганда. Потому что благовестию невозможно научить. Невозможно никого-либо научить благовестию. Писание говорит нам, что мы должны быть кем? Свидетелями. Не торгашами, не промоутерами, не камевоежорами. Потому что непрекращающееся благовестие есть верный признак рождения свыше. Есть подтверждение того, что в моей жизни это изменилось. В моей жизни это реально. Это на самом деле я свидетельствую от того, что происходит в моей жизни. Не в чужой жизни. Я не просто говорю какие-то факты, я рассказываю про свою жизнь с Богом живым. Понимаете, мы все с вами люди по природе, знаете кто? Естественные благовестники. Каждый рожденный, сидящий в этом зале, естественный проповедник. Если нам что-то понравится, мы об этом будем говорить. Достаточно посмотреть на Facebook или ВКонтакте. Если кому-то что-то понравилось, он там обязательно уже трубит всему миру. Он рассказывает всему миру. Если я испытал благодать Христа, если Он в моей жизни реален, если я с Ним хожу каждый день, я не смогу молчать, потому что от избытка сердца говорят уста. Потому что Божья работа во мне настолько очевидна, настолько действенна, что даже самый косноязычный начнет говорить. Пусть, может быть, не складно, пусть не так прекрасно, но он не сможет молчать, потому что Божья работа в нем будет очевидна, и он будет свидетельствовать, он будет говорить. Именно поэтому я не очень люблю в церкви заниматься призывами «давайте благовествовать», потому что это бесполезный разговор. Думаете, кого-то из нас нужно убеждать в том, что нужно дышать? Это природа наша, человеческая. Мы созданы так, чтобы дышать. Мы не можем жить, если мы не будем дышать. Если я живу со Христом, я не могу не благовествовать. Для меня это будет естественно. От избытка сердца будет, говорят уста. Это мое призвание, это суть моя. Это естественно для меня. Потому что каждый человек по природе естественный благовестник. Я благовествую, я говорю о том, что я люблю. Я говорю о том, что есть в моей жизни. Я говорю о том, что работает в моей жизни. Бог призывает рассказывать, на самом деле, свой народ о том, что они знают, о том, что они слышали, о том, что они видели, что правда есть в их жизни. А если Бог в твоей жизни работает, то у тебя есть что рассказать этому миру, и у тебя будет ревность это рассказать. Потому что Божья работа настолько мощная. Мы свидетельствуем о том, что мы испытываем, о том, что мы сегодня реально в своей жизни опытным эмпирическим путем получаем. Поэтому мы не заставляем людей верить. Мы не учим какой-то философии, по которой сами не живем. Мы не выдумали учение, мы его получили сами от Бога в Его Слове. Мы не занимаемся пропагандой, лжи или обмана. В принципе, пропагандой не занимаемся. Вот в таком узком значении этого слова. Мы не лукавим наши свидетельства, но говорим как есть, потому что мы призваны быть свидетелями. Мы используем правильный метод. Как и говорит апостол Павел в послании к Коринфянам 2, глава 4, стих 2. «Но отвергнув скрытые постыдные дела, не прибегая к хитрости, не искажая Слово Божие, открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом». Так, мы призваны нести правильное послание, мы призваны использовать правильный метод. И, в-третьих, мы призваны иметь правильный взгляд. Известный благовестник прошлого, чьи песни мы даже иногда поем в нашей церкви, по имени Джон Уэсли, как-то сказал: «Весь мир и есть мой приход». «Весь мир и есть мой приход». Он хорошо понимал, что на всяком месте, где еще есть человек, не знающий Христа, там должно звучать Евангелие. Он хорошо понимал, что Иисус призвал учеников проповедовать Евангелие до края земли, то есть всем людям. Итак, иметь правильный взгляд на свою жизнь на основании того, что мы с вами прочитали, Это значит, что высшей ценностью моей жизни будет миссия Христа. Это значит, что у моей миссии не будет предела или границы, географической или временной. Это значит, что моя миссия не будет иметь этнического, социального, культурного ограничения, она будет направлена ко всем людям, ко всем народам, ко всем возрастам. Большинство из нас, нужно признаться прямо сейчас, не попадут на край Вселенной. Большинство из нас не упадет на край этого мира. Хотя, знаете, можно попасть в полуостров Ямал на национальном языке местного народа. Он звучит как край мира. Так что хочет до края земли добраться, пожалуйста, добро пожаловать в полуостров Ямал. Но, понимаете, для нас с вами край мира – это, наверное, Лос-Анджелес, да, наверное? Там или край мира – это где-то, может быть, Южная Африка. У каждого свой край этого мира. У каждого свой край мира. Для Иерусалима край мира – это, наверное, там, где мы сейчас находимся. Но для нас порой Иерусалим находится там, недалеко от этого края мира. Но мы с вами можем свидетельствовать нашим близким, родным в нашем Иерусалиме, нашим знакомым, тех, кого посвящаем в своей жизни, сослуживцам, друзьям, товарищам. Важно сознавать себя, что мы на миссии Христа – всякое время, на всяком месте и где бы мы ни оказались. И самое главное для нас – это возвещать Евангелие. Студент ли я, в отпуске ли я, мамочка ли я с детьми на улице, отец ли я, бегающий с автоматом там по полю. Для меня самое главное – возвещать Евангелие. Это самое главное моя цель. И если Бог даст мне такую милость, что пошлет меня в действительности на край Вселенной, проповедовать о Нем, то осознай, что этот призыв должен быть не только к тебе лично, но также и к церкви. Потому что Бог послал проповедовать церковь. И Бог посылает сегодня на край Вселенной также через церковь. Но сегодня я хотел бы поговорить побольше о других вещах. Ну, не о посланничестве на край Вселенной, а поговорить о нас с вами, живущих здесь, в Иерусалиме, московском. Поговорить о трех проблемках. Сначала о проблеме так называемой зоны комфорта. Все мы с вами, абсолютно верующие или неверующие, мы хотим находиться в зоне комфорта. Мы хотим общаться с нашими родными, близкими, друзьями, удобными, приятными нам людьми. И остальные люди нас особо не заботят. Нет, не то, чтобы мы их там ненавидим, не любим. Нет, мы их любим на расстоянии. Но просто нам не хочется с ними особо пересекаться. Мы пролетаем мимо них, мы не замечаем этих людей. У нас свои цели, у нас есть круг общения, с кем мы поддерживаем. Это комфортные, хорошие люди. И мы в этом мире живем. И самое печальное в том, что, к сожалению, вот этой идеологии зоны комфорта подвержены также и верующие люди. Верующие люди, на самом деле, они даже порой бывают более опасны в этом вопросе. Потому что у верующих людей есть прекрасная зона комфорта – это церковь. Здесь можно найти и друзей, и жену, и невесту, и мужа. Здесь можно найти партнеров по бизнесу. Они же верующие, вроде должны быть более-менее адекватными. Здесь можно найти хороших людей, с кем можно провести отпуск. Понимаете, это классное сообщество. И здесь можно проводить вместе время и тратить время друг на друга. И еще говорить, ну мы же служим друг друга, мы любим друг друга. Мы заботимся друг о друге, в конце концов. Со временем это превращается в более понятную форму. То, что в статистике евангельского христианства называется 80-20. Это 80% людей, которые не благовествуют вообще никому. Вообще не участвуют в какой-либо форме благовестия, абсолютно. И 20%, которые делают все. Мышление таковых людей очень часто со временем приобретает очень классные формы. Но мне бы хотя бы спасти моих детей. Мне бы хотя бы моих детей спасти. Что, они у меня есть, вот я буду ими заниматься. Представляете, что если бы сделали бы апостолы, сказали, Господь Иисус дал нам повеление проповедовать. Нормально, у нас у всех дети есть. Начнем процесс. Начнем процесс. Я хочу подчеркнуть очень важную вещь здесь. Когда Иисус говорит здесь об Иерусалиме, о Самарии, об Иудее, о крае земли, то здесь не находится географическая последовательность, которой нужно нам с вашей жизни следовать. Здесь находится, на самом деле, о том, что нужно достигать края земли, начиная там, где ты есть. Потому что грамматически даже слово, этот союз «и» лучше перевести «и также». «И также будете там», «и также будете там», «и там», «и там», «и там», «вы будете везде мне». Потому что если бы они поняли бы просто по-другому, сначала нужно достичь Иерусалим, потом идти дальше в Иудею, потом идти дальше в Самарию, тогда бы христианство бы там и осталось в Иерусалиме. Но мы видим, что апостолы идут дальше. Они посылают апостола Павла, чтобы он шел дальше. Они понимали, что призыв Христа находится не просто «достигни здесь», когда достигнешь здесь, то иди туда, потом туда. А думай глобально обо всем, работая локально где-то есть сейчас, ища возможности расширить миссию. Ища возможности расширить миссию. Понимаете, еще раз подчеркну, если бы апостолы бы думали так, как сегодня порой мы начинаем думать, то христианство бы там и осталось в Иерусалиме. И, скорее всего, там бы и умерло. Вторая проблемка – это не искать возможности для проповеди. Вот ты работаешь где-то, учишься где-то, живешь где-то. Ну, ты рассказал людям как-то там, как получилось. И успокоились. Может, спросят меня, может, не спросят. Может, кто-то появится у меня в жизни, может, не появится. Господи, я, в принципе, не против, если кто-то появится. Ну, буду ждать у моря погоды, как говорят у нас в народе. Есть такой князь, господствующий в воздухе по имени Сатана, который работает и сеет зло, и работает так, чтобы не дать тебе возможность. Более того, есть такой еще князь, который живет в твоем сердце, называется «я», твоя греховная природа, который работает так усердно, чтобы тебе даже не показать эти возможности, которые Бог тебе дает. Понимаете, если мы будем ждать у моря погоды, могу сказать смело, погоды не будет. В деле благовестия погоды не будет. Просто не будет. Потому что наша греховная плоть, потому что греховный мир, потому что сатана делают все возможное для того, чтобы у тебя не было такой возможности. Благовестие – это всегда интервенция на территорию сатаны. Благовестие – всегда интервенция в жизнь кого-то. Иногда бывает так, что человек сам приходит, расскажи мне. Но так бывает крайне редко. Чаще всего ты приходишь, позволь, я тебе расскажу. Если бы апостол Павел ждал бы у моря погоды, никогда бы не появилась бы проповедь в Афинах, никогда бы он не стал бы в Ареопаге, никогда бы он не снял бы там школу некого тирана и проповедовал бы там, никогда бы он не пришел бы там в синагогу, а просто когда бы синагога пришла к нему, никогда бы этого не было. Поэтому надо брать и возвещать, и искать возможности. Если услышали все, надо искать новых людей. Даже скажу больше, иногда нужно сказать тем, которым рассказали, снова и снова, потому что она, скорее всего, похитила у них все и сердце. И человеку нужно снова это услышать. Не ждите у моря погоды. И не оправдывайтесь тем, что суверенный Бог мне просто не дал. Суверенный Бог дал тебе ноги, руки, глаза, мозги. Как ты ищешь себе товары в интернете по дешевой, хорошей цене, так и поищи, пожалуйста, возможности для благовестия. Воспользуйся моментом. Не найди лишнее, никчемное, пустое оправдание. Третья проблемка. Не думать о других территориях. Я уже отметил о том, что эта фраза и в Самарии, и в Иудее, и везде, и будете также там, и также там, и также там, подчеркивает, что важно, чтобы церковь поместно сознавала себя миссионерской точкой большой вселенской церкви, где вся церковь имеет призвание проповедовать Евангелие везде, во всем мире. Нам нельзя сосредоточиться только просто здесь на себе, одних, и думать только про себя. Господь дал нам видение глобальное. Мы его реализовываем локально, но мы действия локально замыкаемся не на локальном площадке. Мы думаем о том, как дальше идти, как дальше размышляться. Нам нужно помышлять с вами о мировой миссии. Если мы действительно верим, что люди идут в ад без Христа, и что Евангелие – это сила Божия ко спасению всякому верующему, мы пойдем. Если Бог работает в нашей жизни, то мы не сможем молчать, мы будем искать возможности. Если мы испытываем удовлетворение от Бога, то мы будем говорить. Это высокая привилегия на самом деле. Рассказывать другим об Иисусе. Это высокое благословение. Я приведу пример один из истории одного брата, который жил в конце 19 века. Василий Иванов его звали. Он был один из самых первых русских баптистских миссионеров. Вот что он пишет в своей тетрадке, его дневник. «Из отчета за февраль 1888 года. Крещено 39 мужчин и 33 женщины. Всего 72 человека. Были собраны пожертвования на Амур. Открыта воскресная школа в Новоивановке. Отчет март-апрель 87 год. Вне дома 41 день. Проповедь держал 46 раз. Крестил 9 душ. Путешествовал по железной дороге 1263 версты. По колесной 25 верст. По морю 500 верст. Расходах 45 рублей 37 копеек. Февраль 89 года. В Владикавказе провел 40 собраний, на которых покаялось до 50 человек, которые были потом крещены на мельнице в 6 приемов. Владикавказская община выросла с 24 человек в 82 году до 197 членов в 85 году, то есть 5 раз за 3 года. Всего Василий Васильевич Иванов крестил более 1500 человек. Это была его страсть. Он не был каким-то, знаете, таким большим профессионалом. У него просто была молитва и желание. И четвертый момент. Мы призваны использовать правильную силу. Для того, чтобы наша проповедь достигала результатов, для того, чтобы мы видели наши методы успешными, для того, чтобы образ мышления наш был таким, каким должен быть, нам необходимо иметь силу. Но силу не из себя, потому что мы уже сейчас заканчиваем собрание, мы уже испытываем себя уставшими. Мы смотрим на свою душу и говорим: «Господи, да нет у меня такой ревности, такой страсти». И не надо в себе этого искать. Потому что Господь Иисус говорит: это сила от Духа Святого. Это сила от Бога. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И это обещание исполнилось 2000 лет назад уже, в день Пятидесятницы, когда Господь даровал Духа Святого. Люди были крещены Духом Святым, родилась церковь. Мы знаем, что уверовало сразу более 3000 человек. Что случилось? Почему такие робкие, такие смущающие ученики добились такого успеха проповеди? Неужели им помогло их красноречие, или их знания, или какие-то ораторские способности? Нет, это не было их продуктом. Это было действием Божьим, действием Духа Святого. Это была сила, которая пришла от Духа Святого. Сила Духа Святого доступна всем, друзья. Когда мы используем Божьи механизмы, когда мы делаем Божье дело, когда мы не делаем Божье дело, тогда у нас нет этой силы. Понимаете, сила Духа Святого дана для служения, дана для развития. Она не дана для того, чтобы мы пользовались ей сами для себя, ради своих целей. Мы порой не имеем силы Божией, если мы угашаем Духа Святого своим непослушанием или оскорбляем Духа Святого своими грехами. Но везде, где есть Дух Святой, всегда будет проявляться, по крайней мере, несколько вещей. Во-первых, будет его сила, во-вторых, будет почитаться Бог Отец, и в-третьих, не будет никаких границ, ни территориальных, ни этнических, потому что Дух Святой так сказал. Вы примете силу и будете направлены. В сущности, на самом деле, Господь Иисус, говоря эти слова, Он на самом деле не просто призвал их начать служение, но на самом деле через церковь родил движение Духа Святого. Там, где Дух Святой, там всегда есть побуждение двигаться дальше. Там, где есть Дух Святой, всегда есть движение меняться в своем характере для того, чтобы быть более эффективным в проповеди Христа. Там, где есть Дух Святой, там всегда не будут молчать уста об Иисусе. Потому что это самая главная цель, ради которой сегодня Дух Святой сошел на землю, родив церковь, чтобы слово о Христе звучало в этом мире. Если я в Духе Святом, то я просто не могу молчать. И там, где Дух Святой, там всегда движение пробуждения, новые души, движение дальше за новыми душами, движение проповеди вперед. И вот мы, как церковь с вами, мы, как Божий народ, сегодня завершаем вот этот такой, скажем, большой блок времени. Сегодня у нас будет встреча лидеров, лидерами служений после членского собрания. У нас сегодня вечеря Господня. Все это перед летом, перед тем, как мы будем готовиться к новому сезону, как нас говорят здесь, сентября. Все это просто напоминание нам с вами, братья и сестры. Дух Святой работает сегодня могущественным образом. Он оставил нас свидетелями. Он порождает движение духовного пробуждения. И мы с вами участники этого. Мы можем в радости принять это высокое призвание. Можем, конечно, противиться, можем забывать его. Но если я забываю самое главное, если я не храню самое главное, тогда все мое остальное, оно становится просто поверхностным. Все мое остальное становится непринципиальным. И я могу сказать смело, я никогда не буду испытывать радости от этого. Поэтому нужно хранить главное самым главным. Все остальное в своей жизни, подчиняя этой высшей цели. И верен ли Господь будет нам? Он же дал нам обетование, и все с вами в середине до скончания века. Он будет верен. Он знает наши житейские вопросы, знает наши переживания и тревоги, знает наши вызовы и боли, надежды и разочарования. Все это ему абсолютно известно. Но как только я забываю главное, я потеряю все остальное. Поэтому, пожалуйста, это высокая привилегия, которую Господь нам дал, быть Его свидетелями. Свидетелями, которые не от мозгов говорят, не от того, что прочитали, но потому что лично испытывают эту жизнь с Ним каждый день.